«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, мы возвращаемся. Алексей Тимофеев, Эдгард Запашный. Недавно в соцсетях наткнулся на такую удивительную картину. Значит, кошка на улице замерзла, причем в позе, знаешь, Алексей, не вот как животные прячутся, да, там пытаются
комочком,
нос...
Комочком.
Нет, просто вот как шла кошка, так и замерзла. Вот, видимо, не знаю, как такое вообще происходит, сердце остановилось, не знаю. Просто вот как шла, вот лапы в этом положении, и все. Такое я раньше видел из степей Казахстана, не знаю, видели вы такие видео, сайгаки там замерзают или еще что-то. Но, как мы с вами понимаем, сейчас вот эта аномальная
погода,
да, погода, холода, она действительно сказывается плохо на животных. Недавно спасли двух леопардят, но спасли ненадолго, умерли они.
Тоже от переохлаждения,
видимо,
от последствий,
да,
переохлаждения.
Да, уже в плохом состоянии были. И вот вопрос-то очень простой, а как животные переживают зиму? Вот.
Ну, верно, но ладно, там еще в Москве там несколько дней было холодно, потом там Москва, в смысле вот Центральная Россия, а Дальний Восток, там экстремально низкие температуры.
И они продолжаются?
И они продолжаются, совершенно верно, минус 50, 60 и так далее. С одной стороны, это же... Ну, как бы местные аборигенные животные. Может быть, они привыкли, а с другой стороны, ну, если мы-то там же и люди, так сказать, живут, да, и люди страдают от этих холодов, то, значит, и животные в каком-то смысле, ну, все биологические циклы в их организме тоже должны как-то реагировать на вот эту экстремально низкую температуру. В общем, поможет нам в этом разобраться кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Эдгард. Готов ответить на ваши вопросы.
Прекрасный настрой, Павел.
Спасибо громадно. Павел, ну вот скажите, пожалуйста, понятно, что в больших городах это не так развито, но во всей нашей стране собаки живут в будках, да? Чего уже тут греха таить? В частном секторе люди строят и охраняют дома, и все. И всегда будки строятся по типу, ну, маленький вход, и в надежде на то, что собака там надышит. Вот есть ли какое-то понятие, а при какой температуре надо уже собаку из этой будки забирать, чтобы не умерло животное, в конце концов?
Ну да, совершенно верно. Но мое детство на Урале прошло, и у нас температура опускалась до минус 35, иногда до минус 40. И вот, что касается будок, кстати, совершенно правильно сказали. Так вот, мы делали даже навес, вот такие занавесочки на вход. И вот в этом варианте собака может даже при минус 40 находиться в будке. Главное, чтобы не было прямого доступа холодного воздуха. То есть, в таких случаях можно не забирать собаку, если она всю жизнь живет на улице. То есть она, соответственно, имеет соответствующий шерстный покров. Да? Вот. А что касается домашних животных, конечно же, тут сразу надо домой забирать. То есть собака не приспособлена к морозам. Я сразу хочу... Значит, сказать, раз у нас сегодня идет передача о климате и животных, обратите внимание, у меня за спиной открытая земля. Я трансляцию веду с города Кронштадта, с острова Котлин. У нас в этом году в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, аномально теплая зима. Три дня назад было плюс 8, сейчас плюс 4. Представляете, у нас вообще тепло. И я буквально сегодня давал интервью, как влияет потепление климата на животный мир. Сегодня, я так понимаю, у нас передача будет посвящена
холодам. Но мы можем это затронуть. Нам ничего, так сказать, нас ничего не ограничивает. Но вот если, давайте пока на холоде, ну, коль с него начали, да, наш разговор. Ну, а вот хорошо, значит, мягкая дверь в будку может спасти животное, которое живет там у тебя на участке. Но это человек же придумал вот эту вот мягкую дверь, да, защиту. А животные придумывают сами для себя какие-то лайфхаки, чтобы, да, упростить себе жизнь.
Вот медведь, секунду. Вот медведь в берлоге, он любую зиму переживет?
Да, Эдгард, совершенно верно. Потому что под землей, так же как и под снегом, постоянная плюсовая температура, порядка плюс 4 градусов. Вот в этом вся изюминка, вся суть. То есть наверху неважно будет минус 20, минус 40. Вот как раз даже потепление, вот сейчас у нас плюсовая температура. И я, постоянно бываю в лесу, и пока следов нет у медведя. Медведь пока не проснулся. Вот как раз плюс может его разбудить. Mm-hmm. Его может разбудить вода, если он где-то неопытно, организовал себе берлогу в низине. Вода сейчас поднимается в связи с потеплением. Берлогу может подтопить. Вот как раз и ему нежелательно влага. По поводу вообще зимы, я так в общем скажу, что, конечно же, самое тяжелое время в жизни животных – это зима. Немногие ее переживают. Большинство погибает животных именно зимой. Например, если медведь не запас достаточно жира, он проснулся среди зимы, а дальше начинаются неприятные моменты. И вот то, что вы сейчас, я слышал, значит, в начале передачи рассказали, что кошки, вот, кошек находили замерзающих. Так вот, сразу хочу сказать, наверняка радиослушателям будет интересно, что медведь бурый страдает в первую очередь от обморожения своих конечностей. Вот когда шатунов нейтрализуют, добывают, да, у них как раз обморожены конечности. У них они не приспособлены, у медведя, у бурого, для хождения по снегу. Белый медведь приспособлен. Наш родной, ну, наш, вот я имею в виду,
да, понятно, да.
Да, вот это очень важный момент. Поэтому они зимуют в берлоге. Дальше вот буквально я на неделю назад делал репортаж про летучих мышей, которые зимуют в штольнях, значит, ну, в пещерах, да, в песчаных. Там плюс 4 градуса. Я даже термометр с собой взял, достаю, ровно плюс 4. Да, то есть им вообще не важно, что там происходит у нас там наверху, оттепель или зима. Дальше пройдемся сразу по птицам. Вот как птицы, значит, переживают мороз. Тетеревинный, к примеру. Они вообще зимуют, ночуют, точнее, под снегом. Тетерев или глухарь забирается специально с вечера на дерево, резко падает в снег, пробивает лунку, под лункой еще прорывает снег, примерно на метр полтора такой туннель делает, и ночует под снегом. Там плюсовая температура. То есть, в принципе, вот такой мороз-мороз, если снежный покров достаточен, до определенной температуры, конечно, животные перезимовывают, животные к этому приспосабливаются. Это очень важный момент.
Интерес, классная вообще история, представил. Представляешь, тетерев, насколько умный
думал,
вообще,
вот, да,
классно
никогда.
Очень.
Иногда даже вот идешь зимой, например, да, вдоль поля, и они неожиданно, это вообще, вот если ты не подготовленный, можешь серьезно испугаться. То есть они, если штук 10-20, одновременно из-под снега начинают взлетать. Буквально в 5 метрах от тебя. То есть зрелище не для слабонервного. Я, естественно, к таким вещам готов. И более того, я уже заранее вижу вот эти дырки входные, где он с вечера нырнул в сугроб. Я уже камеру достаю, расчехляю и даже эти моменты снимаю.
Да, используйте. Вот что значит знание, да? Вот как можно монетизировать знания. Слушайте, а что касается пушных зверей, ну и не только пушных, а вот лесных, которые, для которых зима как бы, ну, норм, там, сахаты, росомахи, песцы и так далее.
Есть интересный момент. Смотрите, по поводу пушных животных, ну, возьмем там соболь, куница, например, они ночью...
Что такое? Тетерев вылетел у нас. У нас связь почему-то прервалась.
У нас связь немножко оборвалась.
Павел, слышите нас? Нет, не слышит. Сейчас...
Сейчас мы постараемся восстановить. Мы начали как раз... Алексей задал вопрос о тех животных, которые не впадают в спячку, да?
Ну да, не впадают в спячку, для которых видеть зимой вот в этих суровых условиях, ну, как бы нормально, да, традиционно считается. Ну, действительно, вот песцовые там, куницы, соболя.
Которые продолжают охотиться, которые, да, продолжают выживать в этих аномальных морозах. И действительно, как сказал вот Павел Глазков, с которым мы сейчас пытаемся наладить связь, самое трудное время для животных – это зима, потому что пережить ее надо, она может затянуться, она не всегда является мягкой. И вот в такие зимы, как у нас сейчас происходит, ну, это не то, что стресс, это в буквальном смысле слова вопрос выживания. И знаете, когда люди начинают там кричать, давайте всех выпустим, пускай они там все бегают, радуются. Mm-hmm. Друзья, вы бы сами хоть раз попытались в лесу выжить, да еще при какой-нибудь аномальной температуре, вы бы поняли, что, наверное, в этот момент животные не так уж счастливы, как многим может показаться. И, к сожалению, гибнут либо от холода, либо от голода, потому что пропитаться тоже не всегда предоставляется возможность. И не забывайте, что охота – это серьезное мероприятие. Жертва-то тоже не собирается умирать. Она не ждет, когда ее съедят. Она также может обороняться, она может нанести увечья животному, которое нападает на них. Вот. Так что вот, это и есть правда жизни, о которой нужно говорить. И наша как раз программа нацелена на то, чтобы мы с вами как можно больше информации получали от специалистов и не жили в каком-то иллюзорном мире из книжек раскрашек, знаете, где все в миру. Все
Виталий Бианки, лягушка-путешественница.
Да, все в теремке живут, все счастливы, и там только один кто-то плохой сверху залез и раздавил.
Слушайте, но у нас любопытная вот история. Несмотря на то, что в Ленинградской области, откуда к нам выходил Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре», говорил о потеплении, что там вот там плюсовая температура, телефон все же от холода, так сказать, не выдержал. А тут есть техника, не выдержит. Что же говорить-то о людях?
Ну, да? мы перейдем тогда к следующей теме. Несчастный случай произошел у нас, да?
Да, в Рязани. В Рязанской области вот вчера, 25 января, полицейские, спасатели и ветеринары. То есть представьте, сколько людей задействовано. Ну вот так, на секундочку. Да. Им что, больше делать, что ли, нечего? Вот полицейские, спасатели и ветеринары ловили тигрицу, сбежавшую из частного вольера в Рязанской области.
Сбежавшую не первый раз.
Не первый раз, совершенно верно. К вечеру тигрицу удалось все-таки найти, усыпить и... Внимание, вернуть хозяину, от которого эта тигрица сбежала не первый раз. Дело в том, что она не просто убежала, а еще причинила вред, она напала на человека.
Да. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести, это так заявили в региональном Минздраве. И сейчас, конечно, первый вопрос, что это за тигрица, как она туда попала, и вообще законно или незаконно. У меня было немножко времени, изучил этот вопрос. Тигрица со всеми документами. Тигрица не попадает под уже действующий закон о запрете содержания подобного рода животных в частных домах, потому что она была приобретена еще до 2020 года. Еще раз повторю, тигрице 3,5 года. А, соответственно, хозяин имеет все основания, чтобы животное дальше продолжало с ним. Конечно, руководство города, губернии, сейчас, так сказать, напряглось. И со мной уже связались специалисты оттуда. И мы разрабатываем вопрос в случае изъятия животного. А это тоже непросто. Суд может не пойти на поводу у власти, а сказать: ребята, уж извините,
это закон, имущество закон. Его, да,
да. Да, и могут не отдать. Но в случае, если животного все-таки удастся либо изъять, либо хозяин сам его передаст, что маловероятно, что делать с тигрицей? Куда ее девать? 3,5 года. Ведет одиночный образ жизни, то есть не социализировано.
И возникает вопрос. Если да. прямо спрашивать, да, Эдгар, а ты готов вот так сейчас вот взять? И что для этого нужно? Если мы уберем всякие бюрократические вот эти правовые нюансы, тигрица 3,5 года, возьмешь, пристроишь?
Ну, тут надо, во-первых, посмотреть, что за тигрица и как она относится к человеку. Сам факт того, что она напала на человека, уже говорит о том, что, животное... перешло определенную грань. Mm-hmm. То есть животное уже проявило агрессию и, главное, добилось результата. Будут ли повторяться такие случаи? Вполне возможно. Раз она уже почувствовала свою силу и почувствовала, что человек не такой уже и крутой, значит, тигрица непростая и с ней может быть опасно. Это первое. Второе, ручная она или не ручная? Вообще, как это относится к человеку? Контактировали с ней или просто она жила там где-то в вольере, в клетке? Тоже неизвестно. Поэтому, скорее всего, для цирка она уже непригодна. Это взрослое животное сформировалось, у которой есть какие-то свои фобии. Дрессировать ее уже тоже поздно. А самое главное, не так будет легко ее свести с другими тиграми, потому что тигры, они не семейные животные, и только в процессе там создания пары на короткое время, в брачный период, она может там подружиться с кем-то, и то потом этот кто-то уйдет от нее. В природе обычно так, и она будет воспитывать малышей в дальнейшем сама. Значит, пристроить животного тоже не так просто. Знаете, всем кажется, что сейчас любой зоопарк скажет: да, конечно, потому что надо создать условия, а эти условия наверняка уже кем-то заняты. Вот и все. Даже в самых хороших зоопарках такие вольеры...
Свободных мест
они уже заняты, потому что иначе... зачем пустовать вольером? Раз создали хорошие условия, там, я не знаю, с бассейнами, с полочками всякими, туда наверняка уже запустили. И чаще всего зоопарки говорят: нет, ребята, извините, нам делать с этой тигрицей больше нечего. И я вот в данный момент, пока у нас шел эфир, уже получил звонок, чуть позже перезвоню от моего друга, Олега Зубкова из парка Тайган, который, да, иногда таких животных может к себе принять.
И за счет большой территории.
И территория, да, позволяет. И, в принципе, Олег такой сердобольный человек, угу, но не проходит мимо брошенных животных. И туда мы уже несколько животных ему передали. Поэтому как будут развиваться события вот из этой... назовем так, с Дягилевской, да, тигрицей, пока непонятно.
Вообще, тоже вот история, вот для меня много практических вопросов возникает там, самых нормальных. Вот ты говоришь, там, надо, конечно, разбираться, ты абсолютно прав, да, там, насколько и как с ней обращались. Но вот если, и ты говоришь, вот есть как бы два варианта, если там за ней ухаживали, или она просто жила в вольере. И я понимаю, что действительно есть масса животных, которые просто живут в вольере. Но, понятно, покормить можно там через решетку, бросить ей, условно говоря, кусок мяса. А медицинское всякое обслуживание и так далее. Ее что, каждый раз нужно усыплять, чтобы оказать какие-то процедуры или продиагностировать?
А вот в этом много человеческого фактора. Как ухаживает хозяин? Делает ли он правильные процедуры для того, чтобы животное росло здоровым? Уже остается неизвестно. Потому что такого понятия, как зоополиция, у нас не существует. Значит, участковый, который, может быть, и знает, что там живет тигрица, не вправе время от времени проверять. Это пока, как это говорится у нас, пока что-нибудь не случится, тогда только звоните. И я сейчас вспомнил случай, он такой показательный. Мы несколько программ назад рассказывали о тигрице из Саратова, которая жила, значит, в гараже без света прямого. Значит, и она ослепла, там в буквальном смысле слова слепая тигрица, и народ там защищал вот этого парня, который с этой тигрицей, говорит, он же ее любит, там все в порядке. Но как только правоохранительные органы нагрянули к этому человеку молодому, значит, выяснилось, что документов никаких у него на тигрицу нету. А если нету документов, значит, скорее всего, это, ну, определенная форма
контрабанда.
Да. Значит, и он уже понял, что сейчас ему предъявят. Он эту тигрицу посадил в свою, назовем так, желтую ладу Калина, и повез ее самостоятельно не куда-нибудь, а в Санкт-Петербург. Нет, сначала он ее повез в Москву. В Москву, и московский зоопарк ждал эту тигрицу и сказали, да, мы возьмем, значит, слепую тигрицу. Значит, директор московского зоопарка сделала все для того, чтобы... принять эту тигрицу, подготовили помещение, сидели, ждали специалисты, но он понимал, что, значит, документов-то у него нету. Сейчас первое, что спросит московский зоопарк, где документы, и, может быть, правоохранительные органы подъедут. Поэтому, не доезжая чуть-чуть московского зоопарка, он резко изменил маршрут и приехал в Ленинград, в Санкт-Петербург, в Ленинградскую область, где находится зооприют, который содержат мои друзья, семья по фамилии Ким. Они содержат вот таких вот животных, попали, которые в трудную жизненную ситуацию. Там животные с лапами, без лап, слепые, не слепые. Ну, в общем, они их не усыпляют, они продолжают за ними охотиться и вот так собирают этих животных по всей стране. Им помогает...
Да, охотиться в смысле выявлять, находить, лечить и помогать. Да. Чтобы сейчас
им не... помогает местный депутат их думы, значит, спонсирует все это хороший человек. Но к чему я это говорю? Ярким примером является то, что человек привез, постучал в калитку, достал тигра и убежал. И убежал. Ни здрасте, ни до свидания. Просто вот передал вот так тигрицу, делайте, что хотите. Развернулся и не уехал. Даже не зашел на территорию вот этого,
не посмотрел,
хоть и небольшого
какие условия,
парка.
Куда отдаю, да. Но это,
не,
конечно...
не поцеловал тигрицу свою, якобы любимую, в носик, и не сказал, прощай, моя дорогая, наша история с тобой закончилась. Нет, просто бросил вот так вот цинично. И поэтому вот те люди, которые защищают вот подобного рода бедолаг, ну, вы должны, прежде всего, ребята, разбираться, что чаще всего таких животных берут из желания самолюбоваться, что ли. Знаете, вот эти фотографии, крутизна, давание интервью.
Вот смотри, тут бедолага там в гараже такой, ну, понятно, как желтая Лада Калина, а в основном-то это другие случаи. Ну, то есть это надо себе позволить, и позволить в каком смысле? Ну, в смысле, а почему бы не завести себе тигра? То есть человек вполне с определенным достатком, амбициями, да, каким-то мировоззрением особенным, это ж не каждому в голову богатому человеку придет, а почему бы не завести себе тигрицу, да? Это, мне кажется, отдельная тема. психиатром, которую можно обсудить. Но, в принципе, а мотивация-то какая? Вот именно такая, почему бы нет или что?
Ну, у нас был период в стране, когда люди мерились, у кого больше, да? И дальше вот эта степень ушла в то, что, а давай-ка я сделаю то, что нету у другого. То есть, понятно, там Мерседес, жена и все остальное, а бриллианты, а тут вот, а давай у меня дома будет лев, гепард, тигр. И это определенная форма сумасшествия, правильно ты говоришь, тут к психиатру. Она дошла до этого. Я был, значит, на загородных участках, где по 14-16 львов содержится. И когда я его спрашивал у человека, а он занимался минеральной водой, а может, и сейчас занимается, не знаю, минеральной водой и подсолнечным маслом, я говорю, зачем? Вот я говорю, у тебя же зоопарк здесь фактически. Богатый человек, хорошие условия для животных. И я не понимаю, что это, бизнес, не бизнес, разводить, не... что он там дальше. Он говорит, да ты что, ты не понимаешь. Вот у меня жена там олимпийская чемпионка, уже не единственная олимпийская чемпионка. Вот там у моего друга, соседа тоже олимпийская чемпионка, там двукратная олимпийская чемпионка. Значит, лимузин у меня есть, вертолет у меня есть. А тут я беру сапог генеральский, я дословно рассказываю, надеваю себе на ногу, засовываю ногу к вольер, ко льву, лев цепляется мне в ногу, и мы дальше с ним соревнуемся, кто кого. Затащит ли он меня, или я вытащу эту ногу обратно.
Ну, в этом есть определенная эстетика, говорю, конечно. Но это такое уже все, когда у тебя есть, действительно, когда ты поел фаршированную черную икру, да. Понимаешь, да, уже, ну, все, ну что еще?
Подоел,
ну,
давай... пчел,
да.
Уже ничего не радует, Но вот видите, я почему-то думал, что таких случаев все меньше и меньше будут, но пока не становится. Вот даже этот же случай из Дягилевского района, из бежавшей тигрицы, которая не в первый раз уже сбегает, мои друзья, все-таки говорит о том, что, ну, достаточное количество животных у нас может еще находиться в частном секторе.
Ну да, но меня не отпускает эта история с сапогом. Это же надо... Ну, то есть это определенная фантазия. Это надо додуматься до сапога, приобрести себе сапог. У меня нет генеральских сапогов. Я даже не знаю, где их купить. Сейчас, военторг, наверное, пойду. Да, заморочиться, поехать купить этот генеральский сапог и, значит, и устраивать себе вот такое... Ну, кто-то читает книги, кто-то принимает ванну, там, когда это ему скучно. Кто-то играет в компьютерные игры, а человек, значит, бодается со львом, надевая на себя генеральский сапог. В этом есть, да, определенно. Это,
Ну, кого-то манят подобного рода развлечения, а кто-то в это время пальцем у виска покрутит и скажет, ну вот реально тебе в жизни больше нечем заняться, да? Ведь это же, ну, это риск, согласись,
конечно,
все равно. Ведь
да.
Лев-то, в конце концов, когда-нибудь да затянет. Да. И большая вероятность того, что не только сапог, а вся нога, может быть, и целая жизнь останется в этом вольере. Ну, вот не оскудеет земля русская идиотами. Тут по-другому не выразиться.
Мы не успели обсудить, кстати, еще страшный случай. Это был где тоже пьяная женщина.
Да, недавно в... Сейчас, на Дальнем Востоке где-то.
Ну да, сейчас мы найдем.
В Уссурийске.
В
Уссурийске, значит, пьяная женщина перелезла через забор и решила поконтактировать со львом. И лев в нее, в буквальном смысле слова, мгновенно вцепился. И женщину спасали уже просто-напросто зрители этого небольшого зоопарка, которые стали пытаться отвлечь льва, подбежали, кто-то стал ее вытаскивать. Женщина, в общем, в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.
Но там ничего здоровью не угрожает, но женщина была подвыпившая.
Да.
И это тоже вызывает вопрос. Ну, что ты туда, вот что тебя туда вот напотянуло? Это же надо было тоже перелезть, но это силы приложить.
И вот теперь самое главное, на кого ответственность? Будет ли она признана виновницей всего? Mm-hmm. Или все-таки повесит на директора зоопарка, как это уже было в парке Тайган, где во всем этом обвинили Олега Зубкова, который, как я считаю, абсолютно не виноват был в том, что ребенку откусил лев палец. Друзья, спасибо большое.
Спасибо.
Час пробежал очень быстро. Я и Алексей Тимофеев прощаемся с вами. До свидания. Это была «Живая природа».
Пока.